Я все сделаю. Мари! Ну где же ты, Мари?
Появилась и Мари. Прелестная блондинка с голубыми глазами и по-деревенски румяными щечками. Увидев Гуржиева, она взвизгнула и бросилась к нему на шею. «Ну-ну, девочка», — ласково сказал старик, поглаживая ее по спине, — «я тоже рад тебя видеть. Надеюсь, ты приготовишь сегодня на ужин мою любимую баранину с травами».
«Не сомневайтесь, учитель. Только, может быть, вы перед этим нам сыграете?»
«Проказница!» — Гуржиев звонко шлепнул ее по попке. «Тебе бы все плясать!» «Ладно, Шалунья, для тебя я сыграю. Но сначала приведи в порядок зал. Ты же знаешь, я не терплю пыли». «Теперь ты видел, что такое священный танец», — сказал Гуржиев. Пьер и Мари, совершенно обессиленные, лежали в плетеных креслах, похожие на брошенных в корзину марионеток. «Он может быть очень веселым, а может походить на битву. Может наполнять тебя дикой энергией, а может отнимать все, что у тебя есть. Вот как сейчас». «Зачем?» — спросил Жером. «Если танцевать только для того, чтобы так вымотаться, лучше пойти и порубить дрова. Пользы больше». Гуржиев фыркнул. «Они счастливы сейчас. Они только что общались с Богом». «Предположим, я не хочу общаться с Богом. Зачем мне тогда священный танец?» Старик пощипал усы. «Ты хочешь получить ответы на свои вопросы?»
«Разумеется».
«Поэтому ты задаешь их мне. Тебя так учили. Если надо что-то узнать, ты ищешь человека, который обладает этими знаниями, и выспрашиваешь у него все, что тебе нужно. Ты к этому привык».
«Разве это неправильно?»
«Что значит правильно или неправильно? Помнишь, о чем я тебе говорил? Ты спишь. И все люди в мире спят. Правильно и неправильно — это категории, существующие внутри сна. Вот они...» — Гуржиев кивнул на распластанных в креслах Пьера и Мари, — «только что просыпались. Теперь они снова заснут, но воспоминания о реальности будут посещать их еще долго. Помнишь, что Пьер говорил о волшебстве?» Жером нетерпеливо кивнул. «К чему вы все мне это рассказываете?» «К тому, что, вырвавшись из сна, ты можешь получить ответы на все свои вопросы. Тебе нужно только сконцентрироваться, чтобы не забыть, что ты хочешь узнать».
«Вы за этим меня сюда притащили?»
«А зачем же еще?»
«Ну что, ты готов?» «Не проще было воспользоваться обычным путем. Ты бы не поверил».
«Я и в башне сатаны не поверил».
«Знаю.
Поэтому и хочу дать тебе урок танца. Последний раз спрашиваю, ты готов?»
Жером вспомнил застывшие в трансе лица крутившихся на пятках хозяев дома и с трудом поборол желание сказать «нет».
«Готов. Что мне нужно делать?» «Иди сюда».
Гуржиев показал на начерченный на полу меловой круг.
«Встань прямо, сдвинь носки, вытяни руки вверх. Закрой глаза. Прислушайся к себе. Когда начнет играть музыка, двигайся так, как велит тебе твое тело. Не открывай глаза, пока не увидишь яркий белый свет. Если я буду дотрагиваться до тебя, не пугайся. Я лишь направляю твои движения. Когда вспыхнет свет, можешь задавать свои вопросы».
«И все?» — недоверчиво спросил Жером.
«А если света не будет?» «Если света не будет, значит, ты никудышный танцор. И я в тебя ошибся», — отрезал старик. «Ну, начинай же!»
Мушкетер пожал плечами и прошел на середину комнаты. Встал в круг. Поднял руки к потолку. и закрыл глаза. Когда старик заиграл на своем дудуке, Жерому стало смешно. В самом деле, трудно представить себе более комичную ситуацию. Он, опытный разведчик, танцует под дудку ловкого шарлатана, живущего за счет доверчивых дурачков вроде Пьера и Мари. Он прислушался к себе, не желает ли тело пуститься в пляс. Тело не желало. Тело сотрясали приступы хохота. Жером с трудом удерживался от того, чтобы не засмеяться в голос. Неужели этот хитрый старик действительно думает, что сумеет облапошить его? Профессионала, пришедшего в иностранный отдел ГПУ еще в 32-м году. Его, вчерашнего выпускника медицинского института, брал на работу сам Минжинский. Сотрудников в иностранном отделе было мало. Каждому требовался индивидуальный подход. Вручая ему удостоверение сотрудника ГПУ, Минжинский сказал: «Вы должны быть готовы ко всему. Вы врач. Но если понадобится нарушить клятву Гиппократа, вы должны быть готовы ее нарушить. Вы лечите людей. Но если потребуется убить человека, вы должны сделать это, не задумываясь. Отныне вы не принадлежите себе. Вы стали частью могучего организма, его глазами и ушами. А если придет нужда, станете его ядовитым когтем». Кто-то сильно дернул его за локоть, и Жером почувствовал, что его повело влево. Конвульсии, сотрясавшие его тело, постепенно переходили в какие-то ритмические движения. Ноги сами собой выводили замысловатые кренделя. Дудук играл все громче, в ушах шумело так, как будто он пропустил хороший крюк в челюсть. Ужасно хотелось открыть глаза, но Жером хорошо помнил предостережение старика. «Интересно, как я выгляжу сейчас со стороны?» — подумал он и согнулся пополам от нового приступа хохота. Музыка накатывала на него ревущими валами. Он боролся с ней, как пловец с бушующим морем. Захлебывался ей, взмывал на вершину волны и падал в темные бездны. Где-то в вышине, в разрывах фиолетовых облаков, светили редкие звезды. Он тянулся к ним, пытался достать их руками, но звезды были слишком высоко, и их хрустальный звон терялся в басовитом гудении беснующих собот. Его крутило и бросало, как щепку в водовороте. В голове выл ветер, и гремели грозовые раскаты. И исполинские молнии били из разорванных надвое небес в черное чрево моря. «Я готов ко всему», — повторял Жером про себя. «Это только музыка, проклятая музыка. Когда она закончится, я сломаю чертов дудук об колено и выкину его к свиньям собачьим. Это всего лишь звуки. Я выдержу. Я должен быть готов ко всему». Но когда перед закрытыми глазами Жерома вспыхнул прожектор в миллион свечей, он все-таки закричал. Он пришел в себя в одном из плетеных кресел. Тело болело так, как будто по нему час маршировала рота солдат. Но голова была удивительно свежей. Жером огляделся. Старик сидел в другом кресле, положив на колени шахматную доску, и задумчиво переставлял фигуры. Ни Пьера, ни Мари в комнате не было. «Теперь ты все знаешь», — сказал Гуржиев, не поднимая головы. «Так это все правда?» — спросил Жером и тут же устыдился своего вопроса. Он знал, что это было правдой. «Значит, Иваныч?» «Да», — кивнул Мак. «Если бы он проучился у меня подольше, то наверняка мог бы сам получить ответы на все свои вопросы. Для такого способного юноши это не составило бы большого труда. Но он учился недолго. Да и я тогда был слишком молод и не обладал такими знаниями, как сейчас. Поэтому ему поневоле приходится использовать таких, как ты. Но разве он мне поверит? И я хочу сказать, что я ведь только промежуточная инстанция, почтовый ящик».
Я, конечно, сообщу все, кому следует, но это настолько необычно, что до него может и не дойти. «Понимаешь теперь, почему я не хотел рассказывать тебе о предметах?» — прищурился Гуржиев. «Для спящего это звучит как сказка. Твоя задача заключается в том, чтобы тебе поверили. Это будет непросто, но у тебя получится». «Откуда вы знаете?» «Просто знаю. У тебя есть голова на плечах, хоть ты и идиот. Подумай». Жером осторожно пошевелил плечами. Боль в мышцах потихоньку отступала. «Если бы у меня был предмет, который можно было продемонстрировать, думаю, это убедило бы даже самых больших скептиков».
«Тут я тебе ничем помочь не могу», — вздохнул старик.
«У меня никогда не было ни одного предмета. Хотя я знавал людей, которые...» Он оборвал фразу и странно посмотрел на мушкетера. «Что?» — насторожился тот. «Вы что-то придумали?» Гуржиев аккуратно поставил шахматную доску на пол и поднялся с кресла.
«Пойдем прогуляемся.
Мари готовит ужин, но печеная баранина должна как следует протомиться в печи. Так что время у нас есть». Жером последовал его примеру и едва не упал. Ногу свело жестокой судорогой.
«Что ты скрипишь зубами, как старая дева, мечтающая о гусарском поручике?» — прикрикнул Гуржиев. «В твоем возрасте я бы уже прыгал, как горный козел».
«Не сомневаюсь», — огрызнулся мушкетер. «Что вы со мной сделали?»
«Всего лишь обучил тебя паре трюков».
«Особенно хорошо ты выглядел, когда стоял на мостике и пытался дотронуться мыском ноги до собственного затылка. Хватит болтать, пойдем». Жером, преодолевая боль в затекших ногах, поплелся за стариком. Они вышли на заднее крыльцо. Отсюда открывался великолепный вид на залитые июньским солнцем поля и окруженные раскидистыми платанами озера.
«Чудесное местечко», — заметил Гуржиев.
«Но для Пьера оно стало настоящим проклятием. Так как художник он довольно средний, то последние 10 лет рисует только здешние пейзажи, никакого развития. Я пытался подтолкнуть его, но без толку. Проснуться-то он может, а вот использовать полученные знания — нет».
«Вы говорили, что предметы служат для управления сновидением», — сказал Жером. «Это значит, что в реальном мире, в том, что вы называете реальным миром, они бесполезны?»
«Нет, не бесполезны. Более того, я подозреваю, что они и есть частицы реального мира во всеобщем сне человечества. Но истинного их предназначения нам, боюсь, узнать не дано.
И даже вам?»
«Даже мне. Видишь ли, за всю мою жизнь я никогда не испытывал желания получить предмет. Наверное, если бы я захотел, то нашел бы его, но я не хотел. Когда мы с Хаусхофером были в тибетской экспедиции, у него даже руки тряслись. Так он хотел заполучить свою серебряную змейку. Бедный идиот. Можно подумать, змея сделала бы его счастливее. Однажды я встретил человека, которому действительно удалось найти предмет. И уверяю тебя, счастливым он от этого не стал».
«И кто же это был?»
«Советский студент. Это было в Средней Азии в 1934 году. Мы как раз поругались с Карлом, и я оставил его искать свою судьбу в тибетских ущельях. Советская граница была недалеко. Мне захотелось поглядеть на страну, в которой я когда-то родился. И я перешел ее».
«И пограничники, конечно, вас не заметили», — усмехнулся Жером.
«Конечно, нет. Послушай, дорогой, я перехожу границы с 14 лет. Когда я был молод, я пешком исходил всю Азию от Китая до Аравии. Если нужно, я могу стать тенью самого себя. Короче говоря, я оказался в советском Туркестане. Неподалеку работали археологи, и я прибился к их отряду. Среди них был один парень, который показался мне забавным. Он все хотел понять, что движет народами, когда они идут войной друг на друга. Откуда берутся великие правители? Почему одним дано повернуть колесо истории, а других это колесо безжалостно давит? И еще он писал стихи. Гуржиев задумался, припоминая. Потом поднял палец и начал читать по-русски. «Дар слов, неведомый уму, мне был обещан от природы. Он мой, велению моему покорно все, земля и воды. И легкий воздух, и огонь в одно мое сокрытое слово, но слово мечется, как конь вдоль берега морского». Однажды я сидел у костра и разговаривал с землекопом из далекой горной деревушки. Он почти не знал русского, и мы беседовали на фарси. Мы говорили о поэзии. Даже неграмотные памирцы хорошо знают и любят стихи Фердуси, Руми, Хаям. И тут этот парень подошел к нам, присел и стал цитировать Шахнаме на отличном персидском. Я удивился. Я знаю 7 языков, но я много путешествовал, и к тому же я говорю на них с акцентом. А парень говорил так, будто родился на Тебризе.